Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к римлянам. И вы помните, что 4 глава, которую мы рассматривали в прошлый раз, была посвящена доказательствам, которые приводил апостол из Ветхого Завета, а точнее из жизни Авраама, что оправдание веры – это не его изобретение, не Павлово изобретение, что и герои Ветхого Завета – также надеялись на милость Божью, а не на свои заслуги. И в пятой главе он продолжает отвечать на вопрос, что если не делами закона, то чем спасается человек? И отвечает, что спасается Божьей любовью. И мы рассмотрим сегодня с вами первые 11 стихов 5 главы послания к римлянам. Давайте мы их прочитаем. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, пятая глава начинается с утверждения: оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Обратите внимание на то, что апостол в пятой главе, ну, несколько раньше, на самом деле, в конце четвертой главы, но в пятой главе это особенно видно, переходит на местоимение «мы». Говорит от первого лица во множественном числе «мы». Свое послание он начинал от первого лица. Помните, как он говорил: «Я должен эллинам, мудрецам, невеждам, я не стыжусь благовествования Христова». И тогда, когда он переходит к гневу Божьему, это вторая часть первой главы послания к римлянам, он использует местоимение третьего лица. Он говорит о безнравственном языческом мире. «Они, познавши Бога, не прославили Его, они заменили истину Божью ложью, они знают праведный суд Божий, но не меняют своей жизни». Когда он обращается во второй главе к тем, кто думает, что он морально выше, и тем самым может избежать гнева Божия, он переходит на второе лицо. Во второй главе апостол Павел обращается к своим невидимым слушателям или оппонентам, используя второе лицо. «Итак, неизвинителен ты, всякий, судящий другого, ибо тем судом, которым судишь другого, осуждаешь себя». Или третий стих. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и делая тоже?» И в конце, во второй части второй главы, он обращается уже еще к одной группе своих оппонентов, к иудеям, также используя местоимение второго лица, таким образом как бы отделяя себя и церковь от них. Он говорит: «Вот ты называешь себя иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, как же ты, уча другого, не учишь самого себя?» И так далее, и так далее. И когда снова в третьей главе он возвращается к теме того, что весь мир греховен, он употребляет местоимение «они». «Они» – нет праведного ни одного. Все совратились с пути, до одного нет доброго ни одного. Они не знают пути мира. И конце 4 главы, когда апостол говорит об Аврааме и себя идентифицирует с его опытом, и церковь с опытом веры и оправдания Авраама, он говорит, переходит на местоимение «мы». Итак, он говорит: «Мы по вере оправданы, чтобы по милости было, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере, который, по вере для потомков Авраама, которая есть отец всем нам». И с этого места он использует местоимение первого лица множественного числа. «Мы получили, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир с Богом. Если тема послания к римлянам сначала, или апостол развивает тему гнева в конце первой главы, второй главе и первой половине третьей главы, то здесь, в противоположность этому, апостол говорит о мире. И действительно, это стремление к миру естественно для человека. Но в основе любого мира, мира ли в обществе человеческом, мира ли в душе, мира ли между знакомыми, родственниками, друзьями, в основе должен быть мир с Богом. Мир новой земли, который описан у пророков, который описан в книге Откровения, когда лев и агнец лежат рядом, невозможно его достичь, не достигнув мира с Богом или примирения с Богом, потому что этот мир будет временным, и снова грех возьмет верх. И мир с Богом в этом смысле, о котором говорит апостол Павел, должен лежать в основе любого мира, который имеет вечную перспективу. Апостол говорит, что мир этот мы обретаем не сами по себе, не просто результатом каких-то действий своих или усилий, но как следствие оправдания. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом или примирение с Богом. И мы хорошо знаем, что в Священном Писании мир, тема мира – это особая тема, это особое качество верующего. Помните, Спаситель, прощаясь с своими учениками в Евангелии от Иоанна, 14 главе, благословляя их, говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Но это другой мир, это мир, который отличает верующего, это мир с Богом в его душе, который является основой любого мира. Не такой мир, который мир этот дает вам, я даю вам. Или в послании к филиппийцам, 4 главе 7 стихе, апостол говорит о мире Божьем, который в основе существования человеческого, который превыше всякого помышления или всякого ума, только этот мир с Богом, примирение с Богом, соблюдет сердца и помышления во Христе Иисусе и человеку сделает по-настоящему примиренным с Богом. Противоположность этому миру, который обретает верующий, примирившись с Богом, беспокойство духовное. Помните, у пророка Исаия этот образ 57 главы, в конце этой главы волнующегося моря. С одной стороны, он говорит: «Я исполню слово, мир дальнему, мир ближнему, говорит Господь, исцелю его», обращаясь к народу своему. А противоположность – нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Вот это внутренняя глубинная неуспокоенность, неуверенность, непримиренность так или иначе снова взрывает общество человеческое, взрывает душу человеческую и приводит к неустройству, войнам и страданиям. Только основа любого мира – это мир с Богом, может стать для прочного мира как в душе отдельного человека, так и в обществе. Апостол продолжает во второй главе: «Через Иисуса Христа верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божьей». Мы получили доступ к благодати и стоим в ней. Если по-гречески здесь слово используется «не получили доступ, а вошли», И, скорее всего, апостол использует тот же образ, который в послании к евреям, например, мы находим. Это образ святилища, престол благодати. Вы знаете, что такое престол благодати, да? Это ковчег завета, над которым слава Божья находилась, или присутствие Божье. И туда могли доступ получали или могли войти только священники с кровью животных жертвенной для примирения израильского народа с Богом. И входили они туда не просто так, как на прогулку или из любопытства, а входили туда как? Со страхом. Они входили перед лицо царя Вселенной, и в этом смысле они рисковали своей жизнью. И апостол, как бы используя этот образ, говорит, через Христа мы верой входим к этой благодати или к престолу Божьей благодати, и в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Это же самая мысль послания к евреям, 10 глава, 19 стих. Мы имеем дерзновение, говорит апостол, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Мы входим и хвалимся надеждой славы Божьей. Мы имеем дерзновение, имеем смелость, потому что эта дверь перед нами открыта нашим Господом. И не только один раз в год входим, как это делали священники, но мы находимся пред престолом Божьим, пред Его лицом постоянно, как говорит апостол, стоим в благодати, стоим и хвалимся. И это привилегия друзей, если так можно сказать, Божьих. Не рабов, а друзей, находиться постоянно пред Его лицом. Эту привилегию мы обретаем благодатью Господа нашего. Помните, как сказано о друзьях или спасенных Агнца, книга Откровения, 7 глава, 17 стих. «Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить на живые источники». Вот, находиться рядом с благодатью, с престолом милости пред Божьим лицом. Это привилегия тех, кто кровью Иисуса Христа, верою в Него, получил доступ или вошел к престолу Божьей милости. И апостол говорит, мы не просто входим, но и хвалимся. Хвалимся надеждой славы Божьей. Хвалимся. Помните во второй главе, вот ты называешься иудеем, успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом. Или в 23 главе, 23 стихе, хвалишься законом, или 27 стих 3 главы, где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел. То есть апостол здесь противопоставляет то, когда человек хвалится какими-то своими привилегиями, которые он обретает по рождению или по закону, или еще по каким-то другим моментам. А вы знаете, что иудеи хвалились своими привилегиями или преимуществами по отношению к язычникам, но здесь апостол говорит о другом поводе, о настоящем поводе хвалиться. Хвалиться привилегией быть с Богом примиренным, хвалиться надеждой славы Божьей, хвалиться особыми отношениями, не как иудеи по закону, а по милости Божьей. И когда он говорит, что мы хвалимся славой, то слава – это прославление или избавление от последствий греха. «Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе». Послание к Колоссянам, 3 главе, 4 стихе, говорит апостол. Итак, хвалиться славой Божией – это хвалиться особыми привилегиями, которые благодаря Иисусу человек обретает в своей жизни. Я вспоминаю в своем детстве, отец у меня был врачом, иногда нужно было зайти к нему на работу по пути со школы. И он был таким врачом-терапевтом, где много сидело пациентов. Это старая наша проблема российская или советская, когда к врачу надо долго отсидеть. Вот, и мне всегда доставляло особое удовольствие мимо всей очереди пройти, прошагать и без стука в дверь в эту войти. Все страшно ругались, пытались меня остановить, но я входил, потому что у меня была особая привилегия. И я этой привилегией хвалился. Как апостол говорит, мы хвалимся надеждой славы Божией. Мы верою получили доступ к той благодати, входим в нее и стоим в ней. Мы входим не по закону надо в очереди сидеть, а входим по любви. И приятно иметь такие привилегии по отношению к другим. А хвалиться законом, то, чему противопоставляет апостол похвальбу благодатью, это значит чувствовать себя уверенным, самоуверенным. Но эта самоуверенность может быть обманчива, как и говорит он в 23 стихе 3 главы. Хвалишься законом, или 2 главы, но эта похвальба с самоуверенностью смешана, потому что преступлением ты бесчестишь Богу, Бога, ты обманываешь сам себя. Хвалиться можно только милостью Божьей. И пророк Иеремия в 9 главе 24 стихе ту мысль так передает: «Ну, хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Хвалящийся, хвались тем, что знает и разумеет меня. И хвались милостью, судом и правдой, которую Господь творит на этой земле. Но далее апостол с 3 стиха говорит еще об одной похвальбе. И это парадоксально звучит, но не только сим хвалимся привилегиями, которые мы обретаем во Христе, но хвалимся и скорбями. Хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Почему хвалимся скорбями? Глава начинается с утверждения, что праведный примирен с Богом и имеет мир с Ним. Но парадокс заключается в том, что, имея мир с Богом, в этом мире мы неизбежно придем к страданиям. Тот, кто живет в мире с Богом, тот неизбежно входит в конфликт с этим миром и враждует с этим миром. Прощаясь с учениками, Евангелие от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, Спаситель апостолов наставляет и говорит: «Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому и ненавидит вас мир». Если вы в мире с Богом, то мир вас ненавидит. И наоборот, если вы полностью подчиняетесь этому миру, то с Богом во вражде вы находитесь. Неправедный имеет в этом мире все, но находится в состоянии вражды с Богом. Дружба с миром, говорит апостол Иаков в 4 главе 4 стихе, есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И скорбь, о которой говорит апостол, хвалимся скорбями, это не просто боль какая-то, неприятность, неудача, отвержение, но это все-таки некое доказательство мира с Богом, скорбь, которую терпит верующий. Доказательство его благодати, которое проявляется в том, что человек призван из мира, вызван из этого мира. Если вернуться снова к опыту Авраама, который апостол описывает в 4 главе послания к римлянам, то можно себе представить, сколько скорбей ему пришлось пережить на своей жизни, на своем пути, тогда, когда он с Богом примирился, когда он стал праведником и когда оставил дом родства своего. По-человечески он мир свой потерял, Он потерял мир своих отцов, своих дедов, своих предков, потерял имение, потерял все нажитое, потерял уважение соседей, все это он оставил. И он отправился в полной неизвестности путь, полной опасности и приключений дорогу, конца которой, этой дороги, он и не знал. Но он пустился в этот путь, оставив мир этих земных благ для того, чтобы обрести высшую ценность – мир с Богом. Мир, который обещает Бог на земле – это мир скорбей. «В мире будете иметь скорбь, – говорит Спаситель, – но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Мир мы обретаем Божий тогда, когда несем бремя, а не тогда, когда от бремени освобождаемся. Помните последний стих в стихе 11 главы Евангелия от Матфея? «Придите ко мне все, кто труждающиеся и обремененные, и я дам вам мир, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, еще утяжелите как бы свое бремя, и научитесь от меня, ибо я крепок и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Мир Божий – это не освобождение от бремени, а это несение бремени. Мир Божий, когда страдания являются знаком принадлежности к Богу. Апостол Павел об опыте своем говорит в послании Галатам, 6 главе, 17 стихе: «Я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Если буквально это слово перевести, язва, стигматы или клеймо, которое ставили на рабах, страдания, которые он в своей жизни испытывал, это клеймо или эти стигматы были знаком принадлежности его ко Христу, как говорит апостол: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Мир Божий мы обретаем, когда взираем на страдания Христа и укрепляемся, глядя на Него. Послание к евреям в 12 главе 3 стихе сказано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Таким образом, апостол говорит, когда он говорит, что мы хвалимся не только надеждой славы Божией, но и скорбями, он говорит, что благодать ставит на самом деле нас перед выбором между этим миром и тем миром, который дает Бог. И готовы ли мы заплатить цену за обретение этого мира в своей душе? Благодать, которую предлагает Господь, это не дешевая благодать. У нее есть определенная цена. Цена тех испытаний, страданий, этой вражды с миром, которую неизбежно, перед лицом которой неизбежно мы оказываемся, приняв мир Божий в свою жизнь. И далее апостол развивает мысль, говорит, что мы хвалимся скорбями, потому что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, а от опытности – надежда. Комментарий на этот текст, в своем комментарии Мартин Лютер говорит: «Страдания углубляют характер людей. Если человек является плотским, слабым, слепым, раздражительным, невежественным, то с приходом скорбей он становится еще более плотским, более слабым и так далее. С другой стороны, если он духовен, отважен, мудр, благ, кроток, он становится еще более отважным, мудрым, благим и кротким». Страдания углубляют характеры людей. От терпения – опытность, от опытности – надежда. Псалмопевец в 4 главе, 1 стихе говорит о своем опыте: «В тесноте ты давал мне простор». Наверное, мы тоже можем вспомнить не один момент из жизни нашей, когда в тесноте Господь давал простор. И чем больше у нас этих опытов, чем больше у нас этих воспоминание о том, как Господь в тесноте давал простор, тем более мы укрепляемся в надежде, тем более мы уверяемся, что Господь силой своей ведет нас по жизни. Потому что, когда не остается надежды на самих себя, остается только надеяться на спасающую руку Божью. И Лютер, продолжая комментировать этот текст, говорит: «Без испытания надежда – это самонадеянность, а вера – это самоуверенность». Самонадеянность, как дом на песке, он основан на человеческой силе. Приходят страдания и уносят все, чем человек обладает, оставляя его голым и одиноким, не представляя ему помощи, ни уверенности в его физических или духовных добродетелях. Это заставляет его отвернуться от себя и искать помощи в одном Боге. Так, без испытания надежда – это самонадеянность. Только испытания помогают обрести истинную надежду на Бога. И далее апостол говорит: «От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Надежда на Бога не постыжает или не обманывает. «Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, потому что на Тебя уповаю», говорит псалмопевец в 24-м псалме, 20-м стихе. Любовь Божья излилась в сердца наши. Та же самая мысль, но другими словами выражена в 16-м стихе этого же послания 8 главы. Апостол говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Другими словами, Господь уверяет нас, обращаясь из глубины сердца нашего к нам, и уверяет в том, что мы дети Божьи, находимся под Его особой защитой. Это привилегия благодати. Уверенность, которая идет из сердца нашего, она основана на этом действии Духа Святого, которого Господь дает каждому из нас. И далее апостол говорит: «Надежда не постыжает, потому что любовь излилась в сердца наши, потому что Христос, когда мы были еще немощны, это доказательство Божьей любви, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто решится умереть? Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Христос в определенное время умер за нечестивых или за немощных. В книге Откровения сказано, что Агнец заклан от создания мира. Или план спасения был, говоря человеческим языком, разработан или приготовлен тогда, когда люди еще и не помышляли о примирении с Богом, когда были еще грешники. Это является высшим доказательством любви. Жизнь за грешника ради примирения его без всякой выгоды была принесена Спасителем нашим. Доказательством любви является то, что инициатива спасения исходит не от человека, а от Бога. Ибо тогда, когда он еще не осознавал нужду спасения, Бог уже Агнца приготовил ради спасения грешника. Эта же самая мысль выражена в первом послании Иоанна, 4 главе, 9-10 стих. Сказано так: «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Не мы возлюбили, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И далее апостол говорит: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, мы спасемся им от гнева». Помните, что вторая часть первой главы, вторая глава третья глава посвящены тому, что апостол доказывает, что весь мир достоин гнева Божия. Избежать этого гнева можно только милостью Божией. И милость свою он являет во Христе Иисусе, и любовь свою к нам доказывает тем, что Агнец был заклан задолго до того, как мир осознал свою нужду в спасении. Потому-то сегодня, будучи оправданы кровью Его, мы и спасаемся от гнева. Тем более, говорит апостол в 9 стихе. Интересно, что содержание 5 главы вот отмечено этим «тем более» или этим противопоставлением между прошлым и будущим, между жизнью и смертью. И в следующий раз мы будем это более подробно разбирать. Здесь, в этом 9 стихе, апостол противопоставляет прошлое и будущее, то, что было до креста и после. Агнец был заклан от создания мира, и план искупления был приведен в действие. И мы это хорошо знаем, верующие прошлого, до того, как Христос умер на Голгофском кресте, тоже с Богом примирялись, благодаря будущей жертве. Тем более, говорит апостол Павел, после того, как факт в истории свершился, и Агнец был заклан на Голгофском кресте, тем более мы примирены и сейчас. И продолжает эту мысль в 10 стихе. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его, будучи врагами, не осознававшими необходимости спасения, но Бог проявил инициативу и спас нас, если это произошло, то тем более после воскресения Сына Божьего мы обретаем примирение и спасаемся жизнью Его». И здесь он противопоставляет жизнь и смерть. Смерть в результате греха до того, как Агнец был заклан на Голгофском кресте, и после. Если Бог явил свою любовь к нам, к врагам в смерти Христа, то тем более мы, примиренные смертью, спасемся Его воскресением. И примирение – это не только богословский или какой-то юридический акт, то, что происходит в небесных книгах или на небесах, но это реальное спасение от гнева Божьего в этой жизни и воскресение к новой вечной жизни при втором пришествии Христа. И в 11 стихе апостол как бы подводит итог этой части. «И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Итак, если не дела закона, то что является гарантией спасения человека? Как бы спрашивает апостол и тут же отвечает. «Иудеи хвалились своими делами, но спасение их по закону, в котором были прописаны преимущества, было не больше, чем самонадеянностью, потому что, хвалясь законом, они преступлениями бесчестили Бога. Потому что иудеи – это не тот, кто по закону таков, как говорит апостол, а кто? Кто внутренне таков. И благая весть как для язычников, так и для иудеев, для всего мира заключается в том, что хвалиться надо не привилегиями по закону, а Богом, который через Христа примирил с собой мир. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас прежде, тогда, когда мы были еще грешниками, когда не осознавали нужду свою в спасении. Ты, Господи, призвал нас, Ты дал нам мир в сердца наши и подкрепляешь нас на нашем пути жизненном следования за Тобою. Мы просим, помоги нам в жизни нашей хвалиться благодатью Твоей, силой Твоей, которая совершается в нашей жизни, но не собственными заслугами и не быть самонадеянными перед Тобой. Все мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.